Глава шестая. «Как же я этого не хотел!» «Приказали. Если не ты, то кто?» «В нашей молодой стране кадры решают все», как сказал Иосиф Виссарионович. «А ты у нас, Синельников, уже показал, что можешь справляться с руководящей работой». Лаврентий Павлович посверкал на меня стеклами своего пенсне. «Есть мнение...» Берия многозначительно посмотрел на большой портрет Сталина, висящий на стене рядом с портретом Дзержинского. «Назначить тебя начальником управления Р, ПГУ СГБ. Ты же у нас английский и немецкий языки в совершенстве знаешь?» «Товарищ маршал», – горестно протянул я. «У меня же опыта в разведке никакого нет, и специальное образование отсутствует». «Опыта, говоришь, нет, специальные знания отсутствуют». Берия встал, подошел и толкнул меня на стул. «А кто мне доказывал летом, еще до заключения договора между нами и Германией о ненападении, что Гитлер, независимо ни от чего, пойдет на захват Польши? Кто 1 сентября предсказал странную войну?» «Ты, Егор, не придуривайся!» Директор службы государственной безопасности, совмещавший работу с руководством МВД, снял пенсне и протер стекла белым батистовым платком, которую он достал из внутреннего кармана пиджака. «Проскуров вчера доложил Иосифу Виссарионовичу, что англичане не собираются воевать с Гитлером, а у меня таких сведений нет. У меня вообще нет никаких сведений оттуда. Британцы и французы взяли много наших агентов. Про Германию я уже не говорю. Их гестапо работает не хуже нашего второго главка. Деканозов развалил всю работу в развиту пресс-службы. Кем его заменить, решение пока не принято. А я ему доверял. Иосиф Виссарионович требует ставить на руководящие посты проявивших себя молодых специалистов. Как ты знаешь, в первом управлении основой является аналитическая служба. Ты сам успел поработать аналитиком в УСИ. Так что давай, берись за дело и наладь мне нормальную работу в управлении Р. Справишься, я тебе все первое управление отдам». «Да, дела. А ведь Палыч ко мне относится не как к другим своим людям». Неожиданно дошло до меня. «Причем довольно давно. Он ведь со всеми всегда на «вы», даже с самыми близкими. Только при ругани может сорваться на «ты». А меня, наверное, единственного...» «Влип, что называется. Причем от руководства КСК меня не освободили». «Ну что за время такое? Можешь что-то делать, так на тебя сразу несколько лямок накинут. Тащи как вол. Времени ни на что не хватает. Никакой личной жизни. На возраст у нас вообще не смотрят. Генерал-майора присвоили. Квартиру, правда, огромную дали. Прямо на набережной Москвы-реки в новом доме. В том мире такие дома сталинскими называли. Потолки высокие, просторные комнаты с большими окнами. В ванной и кухне горячая вода. И что я в этих 5 комнатах делать буду? Хорошо хоть, что зарплату сразу в 3 местах получаю. В СГБ, в комиссии спецконтроля и как кандидату в ЦК немало капает. Пришлось домработницу нанимать. Вдовая мадам Горохова из маленького села под Калинином решила подработать немного, пока 2 сыновей в армии служат. Младший на срочной с весны этого 39-го года БТР осваивает в мотопехоте, а старший замком взвода в БАО под Курском сверхсрочником служит. Я это не только со слов Маргариты Степановны знаю. У нас здесь все наемные работники в семьях как гражданских руководителей, так и генералов советской армии тщательно в СГБ проверяются. Одно хорошо. Маргарита Степановна все заботы по дому с меня сняла и готовит очень вкусно. Во сколько бы с работы не приехал, даже ночью, всегда накормит или свежеприготовленным, или разогреет чего-нибудь. На количество съеденного она не смотрит, только добавку подкладывает. А утром, пока я с горячим завтраком расправляюсь, она мне свежий комплект формы или гражданский костюм электроутюгом разглаживает. Хорошо, хоть оба моих подразделения находятся в одном здании на площади Дзержинского. В том мире белая кость, то бишь разведчики, сидела в лесу, как тогда говорили на жаргоне спецслужб. То есть в совершенно другом месте, в Ясенево. Здесь это разделение еще предстоит. Работа, не знаю, как во всем главке, но в управлении Р действительно поставлена плохо. Специалисты хорошие есть, условия нормальные, а эффективность низкая. Если с планированием текущих операций как-то еще справлялись, то с анализом поступающей информации было плохо. Пришлось вытащить несколько человек из УСИ. Меркулов, обычно очень выдержанный и невозмутимый, сорвался на крик. «Что ты, Синельников, творишь? Ты же у меня лучших аналитиков забираешь!» «Всеволод Николаевич, но мы же одно общее дело делаем!» Пытаюсь успокоить генерал-полковника. «Но что они сейчас у вас делать будут? Сравнительный анализ фильмов, технических справочников и научных данных? А мне ваши ребята сейчас нужнее. Посмотрите сами, что в Европе творится». «Егор, ну так ведь тоже нельзя!» Начал успокаиваться Меркулов. «Если бы не прямой приказ Лаврентия Палыча, вот бы ты у меня кого получил!» И генерал-полковник показал мне комбинацию из трех пальцев. А еще считается самым культурным человеком в руководстве СГБ. Пьесы пишет в свободное от работы время. Посадил я новых офицеров вместе со старыми работниками и спровоцировал всех на споры. Поспорили ребятки мои и пришли к очень интересному, но весьма неприятному выводу. Англичане и французы, похоже, ведут сепаратные переговоры с Гитлером. Если в моем прошлом мире немецкая подводная лодка У-30 потопила британский пассажирский лайнер «Атения» уже 3 сентября, 14 октября У-47 торпедировала линкор «Роял Оук» прямо с капа Флоу, а к концу года англичане потеряли больше сотни судов, то здесь ничего подобного не наблюдалось. Одновременно практически во всех западных странах в средствах массовой информации постепенно нарастала волна истерии против Советского Союза. Похоже, властители буржуазных государств испугались растущей на глазах научной и экономической мощи нашей державы. Хорошо удается пока сохранить в тайне наличие нового оружия. Хотя и в том мире немцы не знали об имеющихся у нас Т-34, Ил-2 и «Катюшах». На очередном сеансе связи я попросил Викентьева прощупать рейхсканцелярию, а сам задался вопросом, как проверить наши выводы здесь. Перебрали мы несколько вариантов, но ничего путнего не выходило. А ведь дело пахнет керосином. Если они там на Западе сумеют договориться, то Германия может ударить по нашему Советскому Союзу всей своей силой, не связанная войной против Англии. Против того, подкрепленная французами и британцами. Тут еще исключение СССР из Лиги наций после польского похода советской армии и нашего удара по несговорчивым белофинам. Неужели так трудно понять, что мы не будем терпеть такой плацдарм для наступления на Ленинград, как нависшую в каких-то 32 километрах от города границу на Карельском перешейке? Польский поход советской армии здесь не особо отличался от такого же похода РККА в той истории. Разве что численность войск была значительно меньше, а порядка больше. Вот советско-финляндская война у нас развивалась несколько по другому сценарию. Переданные в УСИ из моего бывшего мира точнейшие карты всех укреплений линии Маннергейма были тщательно изучены. Еще в октябре, недалеко от границы, было сосредоточено огромное количество тяжелого артиллерийского вооружения выпуска до 1938 года с соответствующим запасом снарядов. 1 декабря был нанесен мощнейший артиллерийский удар непосредственно по линии дотов и дзотов. Обстрел продолжался в течение 2 часов. Такого расхода боеприпасов в этой истории еще не знали. Сразу после артподготовки бомбардировщики ДБ-3 под прикрытием пушечных ишаков применили по бетонированным укреплениям АДАП и тяжелые фугасные бомбы. Слабое истребительное зенитное противодействие были немедленно подавлено. У Финляндии имелось всего-то 150 самолетов. И только после этого в бой пошла пехота в сопровождении танков. Впрочем, последние почти сразу встали. Часть из-за технических отказов, но в основном из-за невозможности передвигаться по перепаханной снарядами и бомбами земле. Линия Маннергейма была прорвана как на Карельском перешейке, так и севернее Ладожского озера. 16 декабря Первый корпус Народной армии Финляндии, сформированный из финнов и карелов, служивших до этого в Ленинградском военном округе СА, под командованием генерал-лейтенанта Акселя Аттилы, вошел в Хельсинки, взятый прорывами танков с десантом в окружение. 17-го войсками под командованием генерал-полковника Мерецкого был взят Виипури, который теперь стал называться Выборгом. Тот же день Ристо Рюти подписал капитуляцию. Он прекрасно понимал, что военная помощь Англии, на которую премьер так рассчитывал, просто не успеет подойти. Власть в Финляндии перешла к заранее созданному народному правительству во главе с бывшим секретарем исполкома Коминтерна Отто Куусинином, с которым еще 2 декабря Молотов подписал договор о дружбе и взаимопомощи. Основные боевые действия закончились до наступления сильных до минус 40 по Цельсию морозов во второй половине января нового 40-го года. Надо признать, что и сейчас, в феврале, на территории маленькой независимой страны действует еще несколько партизанских отрядов белофинов, но за месяц-два их обязательно подавят. После окончания этой маленькой войны на большом совещании руководства Советской армии Сталин подверг серьезной критике Ворошилова и Тимошенко за неоправданно большие безвозвратные потери – почти 11 тысяч человек. Плохая организация борьбы со снайперами противника. Отвратительная работа тыловых служб, не всегда вовремя обеспечивающих боеприпасами и зимней формы одежды, продвигающиеся вперед войска. В очередной раз был поднят вопрос о нехватке полноприводных автомобилей. В то же время были отмечены хорошее взаимодействие различных родов войск и удовлетворительная организация связи. Штурмовики, а здесь для этого использовались И-16, взлетали по требованию наземных войск достаточно быстро и качественно перепахивали оборону противника. В общем, несмотря на заметный рост готовности советской армии к надвигающейся большой войне, вопросов, требующих решения, еще хватало. «Да, прошляпили!» Коган, не отрываясь от ноутбука, достал сигареты и закурил. «Все ранее намеченные планы летят к чертям. Наша с Иосифом договоренность придерживаться известного исторического русла во внешней политике тоже накрылась медным тазом. И главное, как назвали? План Барбаросса!» Викентьев говорил, тоже не отрываясь от экрана компьютера. Вчерашняя просьба Синельникова проверить рейс-канцелярию была выполнена. И немедленно появилась очень неприятная информация. Гитлер еще в ноябре 1939 года приказал подготовить план наступления на Советский Союз. Причем с использованием сил англичан и французов. Значит, основные политические противники Сталина уже сговорились. На столе у Гитлера лежат черновые наметки летней кампании 1940 года. «Да, назвали, как и в нашей истории», – подтвердил полковник. «Но ситуация значительно более серьезная. Когда-то заместитель министра иностранных дел Великобритании Кодаган записал в своем дневнике: «Премьер-министр, ну, Чемберлин, заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с советами. Отсюда совершенно точно можно сделать вывод, что вся их политика умиротворения – хитроумная, многоходовая комбинация по натравливанию гитлеровской Германии на СССР, проводимая еще с 1937 года. О планах британцев лучше всего свидетельствует то, что они почти с самого дня подписания знали о тайном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, который получили от сотрудника посольства Германии в Москве фон Герварта. Конечно, они не сообщили об этом полякам, чтобы случайно не воспрепятствовать началу войны. У нас эта их комбинация в марте 1939-го дала сбой. В результате Гитлер сначала захватил практически всю континентальную Европу и только потом напал на СССР. А там, видишь, как получилось. Причем именно из-за нашего вмешательства. Теперь немецкая операция «Везюрюбунг» по захвату Дании и Норвегии уже не будет. А следовательно, Уинстон Черчилль не станет английским премьером, а останется первым лордом Адмиралтейства. «А что ты, Павел Ефимович, хочешь этим сказать?» – тут же спросил Викентьев. «Как бы тебе это объяснить, Юра?» Коган глубоко затянулся. «Черчилль всегда был последовательным врагом Советского Союза и ярым антикоммунистом. В нашей истории он только на время войны повернулся лицом к Сталину, так как от этого зависело само существование Британской империи. Он, несомненно, уважал Иосифа Виссарионовича, но в первую очередь именно как врага. У нас лорд Мальборо стал премьером Великобритании после провала датско-норвежской операции. У них там Черчилль, если и возглавит правительство, то значительно позже. А сейчас он наверняка планирует удар по бакинским нефтепромыслам и по Мурманску. Мы ведь планировали войну против Германии вместе с союзниками, а не против них. Как бы эта война ни оказалась тяжелей, чем в нашей истории. Тезис, что СССР – колосс на глиняных ногах, как Запад здесь считал после не очень-то удачной войны с Финляндией, там не прошел. Теперь Советский Союз вынужден будет воевать против половины мира. Ты понимаешь, к чему привело наше вмешательство в их историю?» Полковник замолчал, а Викентьев не знал, что ответить на заданный вопрос. Они оба не могли оторваться от экранов компьютеров с гитлеровским планом нападения на СССР. «В принципе, отличий не так уж много», – прервал тишину Коган. «Для внезапного удара выбрана тоже середина лета и тоже воскресенье, 16 июня. Что будем рекомендовать Сталину?» «Но мы же не знаем, когда и куда ударят англичане с французами», – ответил директор проекта. «Выйти на географические координаты во Франции и тем более в Британии практически невозможно». «А посмотри, Юра, внимательно седьмую страницу. Видишь приписка от руки? Согласовать с Даладье и Чемберленом. Как раз напротив даты начала войны». «А куда? Я же сказал, Баку и Мурманск. Мурманск для англичан уже традиция, а бакинские нефтепромыслы им самим остро нужны. А новых, уже эксплуатирующихся в СССР месторождениях и нефтеперерабатывающих комбинатах в Европе не знают. Большую часть оборудования для них закупали в Штатах и делали сами. А американцы очень любят блюсти коммерческую тайну. Им ведь самим невыгодно разглашать, кому и что они продали. И хотя сейчас Америка поставляет в тот Советский Союз в основном автомашины, трактора и сельхозтехнику, на экономическую иглу они уже хорошо подсели. 99% за то, что Штаты в этой войне будут на стороне СССР. Конечно, сами они в войну не вступят и торговать будут с обеими сторонами. Значит, надо любыми способами срочно спровоцировать Японию на захват Индокитая. Тогда война между Штатами и японцами неминуема. В этом случае японская военщина, уже получившая по носу в том мире под Халкинголом, на северного соседа замахиваться не посмеет. Еще одна причина, по которой Америка никак не может отвернуться от Советского Союза, это гипотетическая машина времени Сталина. Ну, посмотри, Юрий Саныч, на эту ситуацию глазами Рузвельта. «Что-то я не въезжаю», — честно признался Викентьев. «Элементарно, Ватсон», — усмехнулся полковник. «Русские вступают в войну со всей Европой и требуют от Штатов только одного – не ввязываться в нее на стороне Гитлера, намекая при этом, что очень не хотят разрывать дружбу советского и американского народов. О чем это может говорить с их точки зрения? О том, что Сталин уже знает, чем закончится эта война». «Ты думаешь?» – с сомнением посмотрел директор проекта на куратора. «Уверен», – ответил тот. «Более того, я даже знаю, как подкрепить такую же уверенность у Рузвельта и американских олигархов, которые на самом деле правят Штатами. Надо, чтобы Молотов с готовым проектом договора о мире и экономическом сотрудничестве оказался в Вашингтоне числа 14 или 15 июня и сделал бы вид, что он ничуть не удивлен агрессией Гитлера, Чемберлена и Даладье, и выражал при этом полное спокойствие и уверенность в победе Советского Союза. А ведь уверенность эта будет вполне обоснована». «Почему?» Несмотря на то, что Викентьев прекрасно знал, на чем основывается уверенность Когана в победе СССР над агрессорами, ему явно хотелось еще раз это услышать. Да потому что главное – это даже не подавляющее количество оружия, которое есть у державы, да и не в качестве дела, а то, что это оружие окажется в нужное время в нужном месте. А вот с этими вопросами мы той нашей стране обязательно поможем. Улыбнулся полковник, указав рукой на экран компьютера с планом Барбаросса. «И вот что еще, Юра!» – добавил Коган, убрав улыбку с лица. «Пора, наверное, передать им информацию по ядерному проекту. Понимаю, что несколько рановато, но надо. По твердотелой электронике и реактивным двигателям тоже. Пусть помаленьку начинают. Только надо обязательно предупредить Сталина, чтобы особо не усердствовали с этими проектами. А то поломают уже налаживающуюся нормальную экономику нахрен».